любовью к вам. Аюрведа радио.
Развитие разума, часть вторая.
Ну, на последней лекции по этой теме в Нижнем Новгороде я обещал, что буду этот семинар развития разума давать более детально и обстоятельно разбирать каждый пункт и все, ну, этой большой темы. И сегодня мы будем о сознании. То есть мы поговорим сегодня, в общем, мы начали вчера как раз с того, зачем нужно развивать разум, в смысле нашей прошлой лекции. И я говорил о восходящем, нисходящем знании, говорил о том, что необходимо правильно поставить метод обучения, то есть попытался объяснить, чем деятельность разума отличается от деятельности ума. И таким образом мы подошли к очень важной теме, которая напрямую свяжет нас с идеей необходимости развивать разум. Существует, как мы поняли уже из прошлой темы, существует тонкое тело. Тонкое тело. И тонкое тело, оно на самом деле пропитано насквозь сознанием. Сознание – это главный атрибут души, то есть ее желание жить фактически проявляется в сознании. Сознание – это фактически желание быть счастливым, оно пропитывает все тело. Желание жить, желание вечности, желание жизни. То есть в душе существует три качества основные. Это душа хочет существовать, никогда не хочет умирать, никто из нас не согласен умирать. Вот дальше. Душа хочет счастья, то есть нет, душа хочет знания, душа хочет свободы, то есть душа хочет быть свободной от понимания вещей. То есть свобода фактически обретается через знание. То есть поэтому второй атрибут души, она всегда хочет узнать, как лучше, как правильно. И для чего мы хотим узнать? Для того, чтобы быть счастливым. То есть счастье – это третий атрибут души. Душа не может жить без счастья. То есть три аспекта нашего существования, которые мы никогда не оставим, ни за какие деньги мы не сможем это продать. Это то, что, то, из чего мы сотканы, наша природа. Природа пронизывает и тонкое, и грубое тело. И оно, это пронизывание, эта энергия трех этих атрибутов называется сознание. Энергия сознания проникает в разные оболочки, структуры нашего, нашей психики, нашего тела. И в зависимости от того, с каким уровнем, с чем соприкасается сознание, оно приобретает определенные способы понимания, что такое счастье. То есть соприкосновение сознания, допустим, с разумом дает разумное понимание, что такое счастье. Мы стремимся разумом постичь счастье. Не осознание с умом приобретает умственные свойства постижения счастья. Мы хотим наслаждаться этим миром, хотим чувства свои погружать в этот мир и так далее, изучать этот мир, вспоминать все в нем, то есть хотим наслаждаться с помощью ума. Погружение сознания в психическую энергию дает нам желание достигать успеха в этом мире, работать, трудиться активно, добывать деньги, заниматься спортом, активно достигать результатов каких-то успешных, двигаться, просто испытывать счастье в движении и так далее. И погружение сознания в грубое тело рождает самый низкий уровень ощущения счастья. Это ощущение счастья с помощью еды, с помощью сна, с помощью секса и с помощью комфорта. То есть мы дошли до самого низкого уровня ощущения счастья. И эти уровни соприкосновения сознания с разными оболочками, аспектами нашего существования названы определенным образом, уровнями сознания. На самом деле сознание всегда имеет духовную природу. Но так как мы погружаем свое сознание в определенную часть нашего существования, и это сознание трансформируется определенным образом, поэтому этот аспект нашей жизни, нашего существования, мы называем уровнем сознания, или можно сказать способом осознания или понимания вещей. Таким образом, эти существуют пять, мы еще не назвали самый высший уровень сознания, когда сознание погружается в духовную природу, оно приобретает свойство абсолютного счастья, которое все время возрастает, имеет не материальную природу, а духовную. Таким образом, существует пять основных уровней сознания, и разум развиваться может в таких пяти нишах. В данном случае развитие разума будет означать, допустим, если мы разум это как раз та сила, которая куда-то направляет сознание и заставляет его там оставаться. Например, мы погрузим наш разум, он соткан из ощущения цели жизни, ставим перед собой цель. Дальше мы все свое существо туда втягиваем, в эту цель устремляем туда, погружаем в эту цель все свое существо. И это погружение всего существа в цель жизни называется целеустремленностью. Но когда мы соединяем свое существо с целью и получаем как результат определенный вид счастья, мы обретаем веру в этот способ существования. Таким образом появляется вера. И когда мы уже очень сильно соединились с этим аспектом счастья, у нас появляется твердая убежденность в том, что так надо жить. То есть мы очень твердо верим в это. У нас нет сомнений. Давайте разберем первый вариант, самый низкий. То есть мы решили свое сознание погрузить в телесное ощущение. То есть мы решили, что телесное ощущение — это самый лучший способ быть счастливым. Вообще ощущение счастья, исходящее от тела. То есть мы решили, что это самый лучший вид счастья.
Самый доступный.
Мы решили, что это самый лучший вид счастья. Угу. Мы так решили, если. То в этом случае, несомненно, мы свой разум погрузим в эту цель. Наша целеустремленность будет направлена на то, как сделать так, чтобы тело доставляло как можно больше счастья. В результате этого у нас появится определенный тип энтузиазма, который будет заставлять нас изучать, как из тела можно извлекать счастье. То есть это изучение приведет к тому, что мы начнем понимать какие-то моменты. Например, мы знаем, что если, допустим, тело поместить в комфортные условия, то от него счастье больше получается. Допустим, тело подвергнуть массажу, помассировать его. Тоже очень хорошо, много счастья достаточно. Дальше тело, допустим, расслабить и поместить в мягкую постель, допустим. Тоже очень хорошо, много счастья. Поместить его под солнце, допустим, на курорте.
Прекрасную воду с бурлящими пузырьками.
Да, очень такое, разные варианты есть такого вот телесного счастья. И человек, допустим, все люди, они как-то должны телу давать возможность быть счастливым, там это успокаивает психику, там дает какой-то аспект здоровья. Это факт. От сильное стремление к здоровью — это тоже этот уровень сознания телесного. Надо быть обязательно думать только о своем здоровье и больше ничего вообще не обо всем остальном. Вот, когда человек настроен именно таким образом, то у него и все остальные аспекты телесного счастья тоже начинают вспыхивать. То есть у него, если он расслабляется, допустим, лежит в расслабленной постели, то естественным образом ему хочется спать, естественным образом ему хочется секса, естественным образом ему хочется комфорта, продолжать быть в комфорте. Естественным образом он не хочет никаких других видов наслаждения, вот, потому что это самый такой невежественный вид наслаждения. Он отмораживает разум. То есть имеется в виду в его чисто возвышенном аспекте каком-то. То есть разум в данном случае означает разумность, потому что мы именно разум погружаем сейчас в телесное счастье и считаем это главной целью жизни. Естественным образом, когда человек так поступает, у него потом в течение дня сильно возрастает вообще все животные инстинкты. Ему кушать постоянно хочется. Ему хочется постоянно расслабиться, не хочется работать. Хочется, чтобы его никто не напрягал и так далее. То есть возникает очень много в результате этого очень определенных обстоятельств внутренних, которые реально мешают жить. То есть человек настраивается на то, чтобы, ну, каких, ну, где вот мы видели, что в этом мире, что просто так еда приходит, просто так комфорт приходит, что просто так расслабленное состояние приходит.
Все зарабатывать надо.
Надо это добиваться этого. Угу. Человек, он не хочет, у него телесная концепция жизни. То есть он считает, что он должен быть счастливым, и никто не должен его вообще мешать это вот делать. То есть он хочет быть счастливым. Когда мы увидим такого человека, ну такой расслабленный, у него такая походка, такая вот, идет такой весь расслабленный, хорошо, у него пузо вперед, у него шея такая присогнутая, как волк в этом, ну погоди, идет такой, как он там в первой серии шел, там банку хлобысь, пнула, и она прямо в лоб этому милиционеру, то, что милиция. То есть это показывает, что в таком состоянии долго не проживешь в этом мире, постоянно какие-то проблемы. То есть человек, который так себя ведет, у него определенная речь. То есть она резонирует на тех центрах, куда человек разум свой устремляет. На самом деле для каждого вида сознания, уровня сознания, в нашей психике, в нашем организме предусмотрены определенные психические центры. Вот если человек на самом низшем уровне сознания находится вот это стремление к животным инстинктам, этот уровень сознания называется анна-майя. Анна-майя означает, анна означает пища, майя означает сознание. И когда человек погружает свое сознание с помощью разума, то есть считает это целью своей жизни вообще так жить. Анна-майя, то есть еда, секс. В основном он хочет комфорта, секса, еда тут прилагается само собой. Тогда человек в результате этого, он всю свою психику, все свое сознание устремляет в самый нижний психический центр, который называется Муладхара-чакра. Муладхара-чакра, в его основе имеются две планеты. То есть Меркурий – это планета, которая копит психическую энергию на этом психическом центре. А Марс – это та планета, с помощью которой там энергия расходуется. И на уровне Муладхара-чакры там находится самый сгущенный эгоизм человека. Там самый густой эгоизм, потому что там очень низкие уровни энергии. То есть это с этим центром соприкасаются животные инстинкты. Там формируются наши животные инстинкты. Там находится такая психическая энергия, которая называется апана-прана. То есть, фактически, это психическая энергия, которая постоянно опускается вниз. Она не может подниматься вверх, вниз, опускать сознание вниз, опускать его и опускать. В результате этого опускания появляется сильное стремление к сексу, возбуждается сексуальное желание, потому что Марс – это планета, которая привлекает человека, возбуждает в нем грубые сексуальные желания. И в результате этого у человека создаются определенные сильные потребности внутренние. У него есть сильное желание секса, сильное, просто он не может жить без мысли об этом. То есть, так как разум устремлен в этот, на этот уровень сознания, он, разум контролирует все. Он контролирует ум, контролирует чувства, контролирует психическую энергию, контролирует грубое тело. Поэтому ум устремляется к грубым наслаждениям. Ум увлекает за собой чувства, чувства устремляются к грубым наслаждениям. Чувство слуха хочет слушать о сексе. Чувство зрения хочет смотреть порно. Чувство вкуса хочет выпивать напитки, которые имеют сексуальную энергию. Какие напитки имеют сексуальную энергию, как вы считаете?
Спиртные напитки.
Забродившие напитки, они как раз имеют эту энергию. А вот люди, которые в таком сознании находятся, они даже если, допустим, не выпивали, от них вот именно этот такой дух идет, спиртной такой. То есть эти напитки как раз они имеют такую энергию, такую природу, природу сексуального возбуждения. И фактически они с этим это и делают человеком. То есть они, так как природа одна и та же, невежественная, потому что это перебродившая же энергия. Вот. А почему такая энергия-то идет от этих напитков? Потому что она создается нижними центрами живых существ, вот этой энергии. Дело в том, что на самом деле...
Нижними центрами живых существ?
Да, совершенно верно. Потому что вот эта энергия спирта, она же не просто так возникает. То есть она возникает вполне по определенной причине. То есть вот эти вот дрожжевые бактерии, они поглощают глюкозу себе внутрь. И через задний проход, нижний центр, выделяют спирт.
Вау.
Да, то есть этот спирт, вот это то, что эти люди пьют, это и есть то же самое. То самое, что мы пьем. Ну, то есть не мы, а те, кто хотят выпивать.
Даже трудно представить в голове, как это по-русски называется.
Да, по-русски это называется неопределенно. Вот. И люди, когда они пьют это же наполнено энергией психической, это вот нижних центров. Поэтому оно и возбуждает энергию вниз, потому что во всех живых существ всегда все, что мы едим или пьем, оно всегда, эта пища, которую мы едим, она резонирует с теми центрами, на уровне которых она находится сама. Если пища выделена нижними центрами, она резонирует с нижними центрами. Поэтому, чтобы не мучиться, вот как всю энергию упустить в нижние центры, очень сложно понять. И чтобы не мучиться, человечество изобрело много-много маленьких дрожжевых бактерий, какали много-много спирта. То есть там же не только вот спирт идет, а еще и энергетическая окраска его. И люди пьют эту энергетическую окраску спирта, и вся энергия человека естественным образом начинает, включается сильно апана-прана, и вся эта энергия бурным потоком движется вниз. Что, несомненно, создает определенное психическое состояние, то есть сильное стремление к низменным побуждениям, низменным инстинктам человека возникает. Вот. И то же самое возникает, когда человек просто думает, то есть поставил своей целью жизни. Вот это вот. На самом деле все уровни сознания должны иметь свою философию, потому что разум, он, его идея жизни – это знание. Разум не может без знания существовать вообще. Человек, который поставил своей целью, допустим, вот эти низменные инстинкты, он должен это обосновать для себя, иначе нет смысла вообще, то есть у него не будет никакого энтузиазма, никакого желания этим заниматься, он должен для себя это обосновать. И поэтому существует целая философия невежества, то есть она реально основана на каких-то видах определенных знаний, пускай это работает железная пила, и для того меня мама родила. То есть подобные высказывания, есть пословицы невежественные, есть высказывания невежественные. То есть невежественные люди считают, что работают только ослы, только дураки работают, умные люди не работают, а легко деньги получают. То есть я должен наслаждаться и спать с той женщиной, с которой я пожелаю. То есть мне все равно там, кто там будет обо мне как думать, и не имеет для меня никакого значения. И так далее. То есть, другими словами, он создает себе определенную философию, которая резонирует только с двумя нижними психическими центрами. Это Муладхара чакра, которая отождествляет собой грубую мужскую природу, стремление к грубому сексу. И Сватхистана чакра, которая находится не в области копчика, а повыше в области паха. И эта чакра психическая связана с низменной женской природой. Она копится энергия там планеты Сатурн, а расходуется планета Венера. То есть планета Венера имеет низменную женскую природу. Она тоже контактирует с апаной праной. То есть она, эта чакра психическая, она призывает человека не к грубому сексу, а к тонкому сексу. То есть к наслаждению, роскошью, расслаблением и так далее. То есть таким состоянием такого очень изменного счастья, больше привязаны к женщинам. А со Сватхистана чакра, она как раз больше связана со сладким вкусом. Нижний самый психический сладким вкусом, изменным сладким вкусом, когда его энергия начинает опускаться вниз, какую природу приобретает на прану. И этот вид наслаждения тоже имеет невежественную природу, находится под влиянием самой низшей силы психической. Так разум, приобретая такие свойства, очень невежественные, он таким образом начинает сильно хотеть плотных радостей. Секс, еда, сон, оборона, корт. Эти вещи забывают сознанием человека и утрачивают все человеческое. То есть разумное существование его перестает волновать совсем. Если даже через какое-то время начинает быть похожим на животное. То есть люди, которые находятся на этом уровне сознания, анна-майя, и все их сознание уходит в тело, фактически, в тело. То есть тело становится очень плащенным таким. То есть оно светится определенной такой энергией очень насыщенного сознания, телесного сознания, очень насыщенного. Вот и у них, этих людей, если они достаточно здоровый образ, допустим, в жизни ведут, у них тело приобретает такой определенный блеск, то есть такой, ну, самодовольный такой блеск телесный. Люди очень гордятся своим телом. Они вот настолько сильно привязаны к телу, что каждая секунда старения тела для них приносит невыносимые страдания. Люди, у которых сознание находится на телесном уровне, готовы своим телом сделать все, что угодно, только для того, чтобы его функции работали нормально. Они готовы там лицо там на шею натянуть, они готовы там силикон в груди вставить, там губы, силикон в губы вставить, там готовы свои половые органы заменить на искусственные там или животных каких-то там. То есть им все что угодно они готовы сделать для того, чтобы телесные функции работали так, чтобы они могли наслаждаться. Это просто маразм. То есть они реально, их психика, она становится маразматической, потому что сознание имеет духовную природу. Вообще сознание, у нас есть энергия, психическая энергия, да? Вот. И там на уровне самого нижнего психического центра, Муладхары чакры, находится такой сгусток энергии, который в виде спирали такой живет. Сгусток энергии называется кундалини. То есть эта энергия вообще имеет духовную природу, божественную природу. Кундалини, энергия кундалини. Вот. И если, когда энергия кундалини поднимается вверх, энергия кундалини поднимается вверх. Сначала она соприкасается с самыми нижними слоями энергии. Вот духовная энергия, соприкасаясь с самыми нижними слоями энергии, она превращается в невежественную энергию. И ей очень большие затраты энергии идут, чтобы эту невежественную часть сознания вообще поддерживать. Поддерживать существование нашего тела, допустим, наших нервной системы там и все прочее. То есть когда человек не опускает на это уровне, то есть кундалини полвитка, кундалини первый полвитка, первый пол невежественной энергии, потом еще вторая четверть витка, это энергия страстная, потом еще невежественная, потом полвитка энергии благостной, под конец кундалини. Так вот, это такая энергетическая. И если человек свой разум направил на самую нижнюю часть, вот эту энергетическую, то реально очень большие затраты энергетические его разума идут на то, чтобы поддерживать такой вид существования. То есть ему реально становится очень тяжело жить. То есть он постоянно в психическом напряжении находится, потому что телесное сознание имеет очень грубую природу и очень неудовлетворенную природу, потому что тело сильно к разрушению. Если взять о тонком теле, говорить о тонком теле, то оно вообще, даже грубое тело умирает, тонкое тело остается. То есть оно не так сильно с временем соприкасается с материальной этой энергией разрушения. Время – это энергия разрушения. Старит. И старит именно грубую материю время. Поэтому если человек, допустим, грубую материю, желание еды, секса, комфорта, и целью своей жизни это сделал, то представьте, он очень сильно соприкасается с энергией времени. В результате он это старение чувствует каждую секунду своей жизни. Понимаете?
Не только телом, но и психикой.
Потому что тело чувствует в данном случае, чувствует всем своим существованием. Он же все свое существование в тело погрузил. В результате этот человек становится как животное. То есть им одолевает бурное желание защищать свою жизнь. То есть так как он сильно чувствует это присутствие старения, смерти, он начинает очень сильно оборонительные позиции завоевать в этом, занимать в этом мире. В результате он звереет буквально в смысле слова. То есть он начинает очень яростно защищать свои права на жизнь. Вплоть до того, чтобы даже уничтожать других. Настолько сильный инстинкт самосохранения и он начинает работать. Угу. Ради добычи денег он готов убить людей, он готов обворовать, ограбить, там, изнасиловать. Ради того, чтобы удовлетворить свою потребность в сексе, он готов насиловать, убивать там женщин. То есть вот эти все вот самые зверские способы удовлетворения чувств возникают из этого способа существования. Взять просто и посмотреть на этот мир, то в нем есть такая форма жизни. Это животные формы жизни. А в животных формах жизни самых гнусных их проявлений, допустим, пауки ядовитые. Ядовитых пауков самка во время полового акта сжирает самца. Умирает фактически в это время. Вот. Точно так же поступает богомол, самка богомола. Откусывает голову самца во время полового акта. Я сам своими глазами видел это. Кузнечик богомол. Там есть один вид бабочек, который точно так же делает. То есть это такие гнусные виды жизни, когда это желание кушать, оно достигает апогея уже. То есть кушать себе подобных уже людоедство. Есть племена, в которых стариков сжирают молодые. То есть когда им
определенный период, да?
Да, жить уже тяжело становится, и просто берут и сжирают. Это благодарность за их счастливое детство. То есть, таким образом, это такой самый гнусный тип существования, который всем неприятны, они всем отвратительны. Mm-hmm. Вот уголовники, эти люди, вот эти вот, они даже друг другу отвратительны. Они не могут реально испытывать эти эмоции благородства, счастья, какой-то нежности, доброты. То есть, у них очень животные инстинкты проявлены в жизни. И это ужасно. Анна моя коша. Коша означает оболочка, то есть человек как в оболочку вот погружается в сознание. Что такое оболочка в данном случае? В данном случае сознание, оно в рамках тела находится и не выходит из-под него. Когда мы рождаемся маленькими местами, то есть рождаемся, а по мере развития психики у человека сознание сначала приобретает свойства аномалии. То есть мы знаем, чем занимаются дети. Дети в основном кушают и занимаются обустройством своего комфорта, кричат, если что-то им там не нравится. То есть и занимаются чем сексом, тонким сексом, они обнимаются с мамой, там ищут какое-то счастье, Бога. То есть находятся в полном невежестве, маленькие дети, они находятся в полном невежестве, как животные. Постепенно, когда ребенок развивается и выходит за телесные рамки и приобретает, оно соединяется с психической энергией, и ребенок начинает наслаждаться движением. И это, начиная с 3 лет, он начинает все больше и больше двигаться. И потом, через какое-то время, родители уже не могут вообще даже противостоять его активности, ничем они не могут его ничем остановить. То есть он носится, как угорелый, потому что мы знаем, что когда пожар идет, допустим, человек из пламени выбегает, он очень быстро бежит, потому что это страх так делается. Что бег, когда он думает, он просто вот так инстинкт заставляет делать. Ну вот и дети носятся точно так же. Их инстинкт, желание быть счастливыми, заставляет их носиться просто. Они не могут остановиться вообще никогда. Мы возьмем животных, допустим, копытных животных или собак, которые находятся на уровне пранамайи. Вот сознание кошек еще ниже, то есть они на уровне аномалии находятся. Они все время спят, такие расслабляются. Вот. А собаки уже у них повыше уровень сознания, они носятся, постоянно бегают. Если взять, допустим, собаку, сколько она бегает, ни один чемпион мира столько не бегает в день, сколько собака бегает. Я уж не говорю про какую-нибудь антилопу гну или страуса, который вообще бегает по 90 км в час. Скорость его такая. То есть реально мы не способны на это. То есть вот эти все спортсмены, которые погружают сознание в пранамаю, то есть они начинают очень активно добиваться успехов в прыжках в высоту, допустим, или там летают, хотят в полетах достигать там успехов на дельтаплане, или в прыжках с парашюта, или там на них морду друг другу бьют до потери пульса. То есть реально человек же в это сознание погружает. Чтобы победить, ему надо быстрее, сильнее, лучше всех быть. Это значит, что в следующей жизни он кем родится? Родится антилопой гну, которая быстро бегает. Или там родится, допустим, там каким-нибудь там, животным, которое постоянно дерется, там, тигром или чем. Вот. Кенгуру тоже, знаете, они боксом занимаются.
Кенгуру?
Да. И с людьми могут даже поспорить. И один боксер не может победить кенгуру. Она как начнет махать лапами, ему все сразу забивает до смерти. Вот, то есть, это уже всем известно. То есть, мы не сможем победить природу. Ни в каких видах спорта мы не можем быть сильнее. То есть, во всех видах спорта животные, несомненно, нас превосходят. Вот, поэтому... результат, самая главная чемпионская награда будет потом, в следующей жизни, когда человек достигнет животной формы жизни из-за того, что он так увлекся движением. И этот уровень сознания, второй, называется пранамайя. Когда человек находится на уровне этого сознания, то его психическая энергия, она сосредотачивается на уровне праны. То есть его сознание, оно сосредотачивается на уровне психической энергии праны. И оно в результате у него начинает сильно крепнуть нервная система, мышцы, он становится таким сильным, выносливым, активным, может много работать. Вот такие люди, находясь на уровне пранамайи, они думают, что если я буду много двигаться, значит я буду счастлив. И поэтому они в самом невежественном своем аспекте пранамайи, они работают по 12-14 часов в сутки, зарабатывая гроши. Вот, и другого счастья они не видят в своей жизни, другой жизни не понимают. Другие люди, они повыше пранамайи, допустим, их уровни, они хотят наслаждаться этой энергией, не работать, не зарабатывать ей деньги. Они тогда начинают в походы ходить, там заниматься спортом там, и так далее. В принципе, это хорошо. На этом же уровне сознания вообще и спать тоже нужно, и секс тоже нужен, и еда нужна однозначно. И комфорт какой-то тоже нужен, это принесет здоровье, но человек не должен это целью своей жизни ставить. В этом идея моей лекции. Развивать разум в эту сторону не надо. Как я, допустим, был в 8 классе, и один учитель, по-моему, учитель труда, он как-то на уроке труда нам собрал, так по секрету сказал, на эпоху уже пошла такие гласности, как бы. Ну, такой легкой. Еще тогда, ну, или... Он был, ну, уже такая уже что-то уже подпольные движения гласности пошли. И я уже когда йогой занимался, читал какие-то там подпольные книжки по йоге. И он как видно нам заявил: сейчас я вам скажу нечто очень важное. Вот самое важное в вашей жизни, вы должны знать, как заниматься сексом с противоположным полом. Он начал объяснять там стороне половых органов. И при этом он был очень увлечен. То есть он реально, у него глаза блестели, глаза квадратные были такие. То есть он нам все это рассказывал, там сидели девушки, краснели, и парни сидели, краснели. Он очень увлеченно нам рассказывал.
С какой целью?
С целью просветить нам, дать знания нам вообще, чтобы наши глаза, ну, старина невежества развинулась у нас, и чтобы мы обрели знания и обрели счастье таким образом. Реально считал, что мы прям из-за того, что нам это расскажут, мы просветлеем, у нас сияние из голов пойдет, и все, и мы станем абсолютно счастливыми таким образом. Но он на самом деле просто сам был обманут, потому что он наше сознание просто опускал. Потому что даже вот это коммунистическое воспитание оно дало, допустим, мне до сих пор я чувствую какой-то склонности иметь благородство, какое-то там уважительное отношение к женщинам, стыдливость там, этого тела там и так далее. Есть много-много моментов, которые культура, пусть даже коммунистическая культура, она может дать. Но вот думать, что самое главное образование, которое должны получить дети, это образование сексуальное, половое образование. Это абсолютное невежество, потому что это образование можно получить, ну, когда ты уже стал зрелым человеком, когда твоя психика, она способна, ну, не погрузиться с головой в это во все. Потому что у юношей, девушек и так половая энергия очень сильно активится. Им и так тяжело жить от этого всего. И еще, когда настраивают их в этом направлении, то тогда, несомненно, они чего-то лишаются очень важного в жизни. Они начинают бредить этими вещами всеми половыми. То есть это они реально просто сознание погружается в эту атмосферу. И это очень большая. Девушки молодые, если по рукам пойдут, им очень трудно потом нормально, благородно, чисто. Не все принципы утратятся в семейной жизни. А парни начнут гулять, то они тоже перестанут в ответственность. И вот эта ответственность по отношению к женщине они полностью утратят. То есть таким образом, вот это вот просветление, которое делают подобные мудрецы, с которыми я столкнулся, они на самом деле очень сильно бред. Знания очень важны, как они считают. Так, на уровне пранамайи, следующий уровень сознания, сознание, погружаясь в психическую энергию, и во все структуры тела связаны с психической энергией, там мышцы там и так далее, нервную систему. В результате этого, когда это происходит, человек реально начинает испытывать большую потребность в том, чтобы двигаться, заниматься спортом, успехом в этом во всем, работать там и так далее. То есть, или человек работает, это самый низкий примитивный уровень пранамайи. Дальше повыше уровень пранамайи, заниматься спортом. Заниматься не спортом, а, допустим, физическими упражнениями. А еще выше уровень пранамайи, заниматься как-то йогой, допустим, и того. Сознание не заходит в прану, а наоборот выходит из нее. То есть оно реально очищается, уровень пранамайи очищается от таких занятий. То есть на самом деле в каждом уровне сознания есть просветленные стадии, есть стадии, которые можно назвать невежественными. Если человек, допустим, достиг какого-то очищения тела, то есть его сознание очень чисто соприкасается с телом, то в результате этого он несомненно достигает определенного уровня просветления. Так, например, если говорить, допустим, об уровне Аннамайи, самом низком уровне сознания, то однозначно следует сказать, что даже на уровне Пранамайи, если человек очищает свое сознание на уровне Пранамайи, то он может достигнуть очень высокого уровня чистоты, просветления. То есть это как раз и есть то, что, допустим, то, что дает человеку определенные способности. Так, например, если вот это вот анатомическое и физиологическое сознание связано с пранамайей, допустим, начать очищать, то человек постепенно доходит до того, что начинает понимать, как работает тело. То есть он реально с очищением сознания, очищением разума начинает понимать, как работает тело. Он начинает функции его понимать. Такие люди способны лечить уже, не понимают, как работает тело. Дальше, очищая свое тело, телесное сознание, они вроде бы погружают в сознание, но не с целью наслаждаться, а с целью доставлять телу какие-то трудности, наоборот, аскезы совершают на уровне тела. То есть они занимаются аномай этим сознанием, но наоборот, они не наслаждаются, совершают аскезы. А такая практика йоги, которая очищает тело, называется яма и нияма, и там еще на уровне хатха-йоги есть первый этап, называется крии. Крия-йога, она чем занимается? Там рвотные всякие, слабительные, там всякие... Шнурочек нос вставляет, через горло пропускает, бить и глотает живот, очищает. Да, то есть такие вообще вещи там делают с телом, которые нам и не снились. То есть идут различные такие раздражения, это очищение. В результате этого человек постепенно, его тело, оно отвыкает наслаждаться вообще. То есть человек вас у нас сидит, он же тоже тело очень сильно скручивает там в разные положения, позы, и тело перестает отвыкает наслаждаться вообще вот этим комфортом. И человек достигает просветления, в результате этого просветления на уровне тела, он начинает понимать, что такое тело, в конце концов, не только как работает, он начинает понимать, что тело – это не я, он отделяет себя от тела. Как только человек отделяется от тела, он перестает испытывать страдания телесной боли. Телесная боль есть, но он не страдает от этого, потому что...
Он ее чувствует, но не страдает.
Да, его эгоизм, он очень чисто соприкасается с телом. Ну, то есть не как ложное эго соприкасается с телом, а его чистый эгоизм с телом соприкасается. В результате его тело практически не болеет. Потому что болезнь возникает от соприкосновения ложного эго с телом. Сознание в своем грязном аспекте, желание наслаждаться телом, соприкасается с ним. В результате рождаются все виды телесных болезней. Поэтому для того, чтобы не болеть, или тело, чтобы было здоровым, для этого человек должен совершать телесные аскезы. Должен поститься, мы знаем, лечение с помощью голодания есть. Он должен соблюдать режим дня, то есть контролировать его, рано поднимать, рано ложить спать, обливать прохладным душем с утра. Все эти виды действия направлены на ограничение телесного счастья. Заметили, да? Вот, зарядка тоже, ограничение телесного счастья, напрягать тело, хотя оно точно расслабляться и так далее. И таким образом, когда человек режим дня соблюдает, он достигает здоровья очень сильно. Почему? Потому что его сознание пропитывает тело в очень чистой степени. То есть пранамая сознание. Анамая, вот этот уровень сознания, становится очень чистым.
То есть все, что трудно и невкусно, порой бывает очень полезно.
Да, он достигает чистоты тела. Точно так же на уровне пранамаи, когда человек вот действительно начинает заниматься пранаямой, что он то есть делает? Люди, которые на пранамаи, то есть на этом уровне сознания счастья хотят испытывать, они любят дышать. Им нравится свежий воздух, дыханием, они хотят дышать так, как они хотят. Занимаясь пранаямой, что он делает? Он задерживает вдох, задерживает выдох, не дает себе дышать. То есть в результате этого он не дает себе дышать, не дает себе двигаться. То есть он скрыт, опять же, как-то йога упражнения, пранаяма, всякие дыхательные упражнения и так далее. В результате у него психическая энергия начинает очищаться. То есть он удерживает сознание от наслаждения на этом уровне, на уровне праны. В результате этого, что происходит, он начинает чувства и ограждать от наслаждения комфортом. То есть он реально, то есть побеждает комфорт, чувство комфорта побеждает в своем теле. И также побеждает, начинает вообще свою прану контролировать в какой-то момент. То есть пранамая коша, то есть это погружение эгоистического сознания на уровень праны. Результат – прана становится бесконтрольной. Что хочу, то и делаю. То есть человек говорит, помой пол. Он говорит, ой, у меня сразу голова болит, нога болит, я не могу, не хочу, некогда там любые не
соображать. И действительно начинает болеть.
Да. И причина тому – это то, что у него сразу возникает острое ощущение проблем на уровне прана майя коши, потому что прана очень эгоистично движется в его организме. Она сильно связана с эгоизмом. Если человек занимается хатха-йогой, пранаямой, вот этими простыми вещами, то в результате он избавляется от того, что прана становится бесконтрольной. Он начинает ее проконтролировать. А прана же, она живет и в чувствах тоже. В результате он способен сомневать от желаемого объекта. В какой-то момент наступает его такое продвижение. В результате что наступает? Наступает контроль. Человек, который занимается пранаямой, хатха-йогой, он концентрирует свою энергию, учится очищать вот этот уровень пранамаи. Он в конце концов вроде бы мы сознание погружаем на чувственный, на уровень праны, но погружаем с целью очистить наш уровень пранамаи. То есть так как сознание уже привязалось, там разум уже поставил своей целью наслаждение движением, уже это произошло. Разум уже поставил своей целью наслаждение чувствами, то есть движением чувств. Мы любим двигаться, там объекты, мы хотим наслаждаться вкусом,
запахом,
запахом там и так далее. Это тоже там какой-то уровень сознания, пранамая тоже есть. И человеку, чтобы разум оттуда оторвать, вырвать из этого ощущения счастья, потому что ощущение счастья двигает нашей судьбой. Что значит развитие разума? Это значит, что мы, погружая разум куда-то, мы погружаем туда всю свою судьбу, всю свою жизнь. И потом разум оттуда вообще не оторвешь просто так, потому что разум прилипчивый, он какое-то счастье почувствовал, он дальше уже в это поверил. И вера – это основа нашего вообще существования. Мы не можем победить в себе веру. Если мы во что-то верим, мы не можем себя от этого оторвать. То есть это большая проблема уже наступает. Представьте, человеку надо совершить аскезу, чтобы оторвать свой разум от объекта вот этого счастья. Это аскеза, в данном случае это пранаяма, там цигун, упражнения какие-то, которые направлены не на наслаждение, а на самоконтроль. Фактически это вот дисциплинирующие упражнения, это хатха-йога и пранаяма. В результате человек достигает какой-то момент, забирая чувства от объектов чувств, постоянно себя контролирует, человек начинает понимать природу самих чувств. И он начинает видеть энергии в какой-то момент, потому что он контролирует прану. В какой-то момент очищения праны он начинает видеть эту прану, начинает видеть энергии психические. В результате, когда он просветляет полностью свою пранамайю кошу, он начинает лечить с помощью этих энергий, управлять ими. Не просто ими, а управлять ими, то есть начинает лечить человека от энергетических заболеваний. Потому что все болезни связаны с неправильным движением энергии в организме.
Mm-hmm.
То есть человек просветляет этот уровень сознания. То есть, другими словами, у него не эгоистическая энергия наполняет этот уровень сознания, наполняет чистое. Вот следующий этап развития, то есть этап погружения и развития, мы параллельно две вещи проходим. Следующий этап погружения сознания, более высокий уровень погружения сознания, это погружение сознания в ум. И когда человек погружает сознание в ум, то у него активизируются два психических центра. Это первый психический центр, это Манипура чакра, это на уровне солнечного сплетения находится этот психический центр. Этим психическим центром управляет то есть накапливает энергию в этом центре планета Марс, расходует на этом центре психическую энергию планета Солнце. И также на уровне Манамайи находится еще один важный психический центр, который еще и на другом уровне, на более глубоком, на самом глубоком уровне находится, мы об этом будем тоже говорить. На этом уровне сознания также находится центр, который называется анахата-чакра, то есть сердечный центр. Когда человек погружает свое сознание в ум, то в результате этого он поднимается до определенного уровня, который уже выше уровня животных. То есть он фактически манамайя означает, что человек становится мыслителем. То есть он реально из мышления хочет извлечь счастье, он начинает очень много думать. И есть разные виды анализа мышления, которые просветляют или наоборот сознание делают совершенно несчастным. Так, допустим, один юморист, он делал такую сценку, когда человек попусту размышляет. И он там всю сценку, он чем занимался, он говорил: я в магазине был, и там продавали раки, ну, очень большие.
Раки?
Да, но по 5 рублей.
Маленькие, но
да, какие? Да, и вчера были тоже раки, но по 3 рубля, но маленькие, но по 3. А сегодня большие, но по 5. Угу. Но сегодня. Я так рассуждал и запутался в конец полностью. То есть это как раз манамайя коша. То есть сознание, оно вообще не должно блуждать в уме. Оно должно выходить когда-то на уровень разума.
Угу.
То есть делать выводы какие-то, применять их в жизни. То есть практические реализации из этих выводов делать. Но если человек постоянно сидит на этом уровне манамайи, он просто становится для себя невыносимым, для всех окружающих. Он постоянно рассуждает, рассуждает, рассуждает и рассуждает. И от этих рассуждений нет никакого толка вообще, потому что они не имеют выводов, и они имеют такую природу очень такую занудную. И люди такого плана, они начинают постоянно всех беспокоить, допекают. Это вот эти вот занудные философы все, которые там всем не только беспокойство приносят. Или, допустим, вот этот уровень манамайя также означает определенный вид писателей, которые пишут ни о чем. Ну, пишут просто о жизни, то есть ни выводов никаких не делают. Этот пошел туда, этот пошел сюда, мы сходили покупались, потом сходили в кино, потом туда сходили, потом там одного убили, потом другого убили, потом я стал страдать, но меня не убили в конце концов.
Законспектировали действия просто.
Ну, какая-то такая книга такая, как какая-то...
Конспект.
ну да, какая-то, допустим, чувственная деятельность идет, этого убили, того не убили, все страдают, все мучаются, я не мучаюсь, я добиваюсь там, или я мучаюсь, никто не мучается больше, ну что-то такое. И на чувство направлено. Человек читает, у него тоже чувства вспыхивают, начинает все навязать, а что же с ним будет дальше, как же он за угол зайдет, что-то, а бутылка слетит с неба или не слетит. То есть что-то такое происходит. И люди, есть много людей, которые только такие книги читают. То есть им не надо, чтобы какие-то выводы были, зачем на мою свободу психическую напирать. Вот пиши просто, интересно, что было, о жизни. Что с ним происходило или с ней там происходило, кто кого бросил, кто кого не бросил и так далее. Это уровень мана-майи, когда все сознание эгоистическое человека погружается в ум, то человек начинает в этом бреду мыслительном жить. И то есть эти бредни, они рождают разные космические фильмы, там разные приключенческие романы, различные фантастические сюжеты, сказки, и это все потом уходит в жизнь. То есть таким образом мы эту тему, конечно, полностью не закончили, но я пытаюсь говорить все более, все довольно просто, чтобы постепенно мы все эти уровни сознания разобрали. Так, помните, мы на Манамайи Коши остановились.
Манамайи Коши.
Да, то есть наш час лекции уже закончен.
Да. У нас есть вопрос от слушателей. Я думаю, когда вы мне ответите, мы перейдем к плавным консультациям.
Давайте.
Вот вопрос такой к доктору. Что вы можете сказать насчет тантры? Йога – это ограничение, а тантра – это принятие.
А вы знаете, сейчас интересно так тантру начали воспринимать. То есть тантра вообще – это такое тайное учение о самосовершенствовании. Вообще тантра, она включает в себе очень много знаний о тонком теле, и мне приходилось также изучать тантру в этом аспекте. И сейчас очень модно использовать тантру для удовлетворения своих чувств. Так, например, есть определенный вид тантрического знания, которое входит своими корнями в сексуальную деятельность. Если сейчас молодежь говорит тантра, то для них тантра означает вот этот вот космический секс. То есть космический секс буквально означает следующее. То есть молодой человек занимается определенным видом пранаямы, при которых он сдерживает свой жизненный воздух так, чтобы апана-прана поднималась вверх. То есть он ее реально укращает, апана-прану.
Укращает.
Да, то есть она должна вниз двигаться, он ее тормозит.
Дрессирует.
Дрессирует, да. И в конце концов, надрессировав ее, он начинает контролирует выход семени естественное семяизвержение при половом акте. В результате он начинает часами заниматься сексом с женщиной, реально испытывает этот оргазм. Что в это время происходит? То есть вся психическая энергия устремляется на самый нижний психический центр, это перевозбуждается, и все сознание у девушки, у парня устремляется на этот уровень аннамайи. И там начинает жить и развиваться, активно существовать. В результате, то есть вот это увеличение этих животных инстинктов, люди просто звереют. То есть они с ума сходят по сексу, и им этот секс снится с утра и до вечера. Иногда, если женщина, допустим, достаточно такая возвышенная, интеллектуальная, после такого одного секса она реально просто, ну, грязью просто окатили с ног до головы. То есть, на самом деле, молодые люди именно под этим подразумевают тантру. То есть они считают, что тантра именно это. Они не понимают, что тантра на самом деле в ведах означает постижение истины через осознание тонкой природы мира. То есть тантра, другими словами, означает определенные практики, звуковые, часто звуковые, которые очищают человека и возвышают его. Но так как ее неправильно преподносят современные так называемые йоги, то в результате для молодых людей сейчас часто тантра означает именно вот эту вещь. То есть просто такой необузданный секс и желание с помощью него достигать какого-то низменного счастья. Вот поэтому, к сожалению, вот я не могу сказать, что вот этот вид тантры, он действительно направлен на что-то позитивное. С другой стороны, тантра — это всегда ограничение, однозначно ограничение. если человек не ограничивает себя, он не достигнет ничего в жизни. Тантра – это способ действия, это вид действия. Тантра вообще переводится как действие. То есть это вид деятельности определенной. Вот, но веды не имели в виду ту деятельность, которую... Есть, допустим, духовная тантра вообще, то есть там деятельность, только одна молитва вообще. В молитве тоже тантра есть. Тантра означает всегда это способ достижения чего-то. Вот. Ну, в нашу эпоху деградации. Ну, чего могут сказать молодым людям достигать? Вот эти уже, так сказать, гуру или учителя.
Вы можете порекомендовать нашему слушателю, который задал этот вопрос?
Ну, я не знаю, какую цель он задал. Просто часто в наше время именно об этом говорят. Я могу порекомендовать серьезно изучать веды. То есть серьезно означает цель повышения сознания.
Хорошо. Спасибо большое.
С любовью к вам. Аюрведа. Радио.